вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседа с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены на улице Доблести, протоиерей Михаил Браверман. Отец Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Пожалуйста, по традиции благословите наших телезрителей.
Попросим Господа Бога о том, чтобы наша нынешняя встреча послужила взаимной пользе всех тех, кто собрался и в студии, и у телевизоров,
спасибо,
или у компьютеров.
Спасибо, отец Михаил. Дорогие друзья, сегодня тема нашей встречи – Троица, смысл и предрассудки. Звонки в студию мы сегодня не принимаем. Отец Михаил, конечно, когда возникает разговор о Троице, сразу вспоминаются те многочисленные святоотеческие труды и труды современных богословов, и часто возникающие между людьми какие-то размышления и даже иной раз споры, ну, которые особенно имели место быть в первые века, но тем не менее они угасают, и сегодня они, о Пресвятой Троице. Вот. Но тем не менее мы исповедуем веру в Святую Троицу, и каждый в свою меру, читая символ веры, слушая молитвы за богослужением, в личных молитвах пытаемся осмыслить и понять троичность божества. Ну, конечно, возникает вопрос. Вот Господь, как Он может быть един и троичен одновременно?
Как это нам? Вопрос?
Да. Да.
Ну, то есть, поразмышлять. Когда мы говорим о Боге, то, конечно, мы должны понимать нашу человеческую малость. Бог наш Творец, мы Его творение. Но Богом мы и живем, и движемся, и существуем, как проповедовал апостол Павел жителям Афин. Поэтому Бог – это не что-то отвлеченное, а это кто-то, кто нам абсолютно близок. Преподобный Макарий Египетский когда-то написал такие удивительные, замечательные слова. «Нет на земле такой близости, какая может быть у души и у Бога». Поэтому мы – дети Божии. Бог открылся нам как Отец, и мы можем и должны о Боге знать. Но только когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, что можно и нужно это делать только со смирением, потому что Бог не предмет науки. Расскажу вам просто такой живой случай из жизни нашей детской воскресной школы. Педагог в какой-то момент говорит, что познание Бога превышает человеческий разум. Маленький мальчик стоит и говорит: «Учительница, вы не правы. Это очень просто». Но как просто? Объясним. Бог есть Троица, Отец, Сын, Святой Дух. Что тут непонятно? Дальше продолжение. Выходит мальчик, мобильнику звонит. Уже как после урока, и преподаватель слышит: «Да слушай, папа, эта преподавательница ничего не знает». Конечно, знание о Боге превышает нашу человеческую немощь. А догмат о Пресвятой Троице, весть о том, что Бог есть Троица, единое по существу, но различное в лицах, это вершина богословия и вершина того откровения, которое Бог даровал нам, людям. Бог есть сама полнота, Отец, Сын, Святой Дух. А еще Бог открывается в Священном Писании нам самыми различными наименованиями, большинство из которых говорит о том, как Бог относится к своему миру и к нам, людям. А вот одно из имен, по слову апостола Иоанна Богослова, это любовь. И вот святитель Григорий Богослов утверждает, что наименование любовью Богу ближе, чем какое-либо иное имя. И вот любовь – это суть отношений Троичного Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Но любовь – это еще отношение Бога к миру и человеку. Бог все доволен, Он ни в чем не нуждается. Но вот по избытку любви Бог творит человека, чтобы человек стал причастником вечного божественного бытия. А когда человек во грехе оказался ниже своего призвания, тогда Бог, Отец, послал в мир своего возлюбленного Сына, чтобы Он своей драгоценной кровью искупил нас от рабства греху, рабства дьяволу. Бог есть Троица, Отец, Сын, Дух Святой. Сын явил нам Отца. Он сказал: «Никто не приходит к Отцу моему небесному, только как через Меня». А еще Сын Божий прикровенно сказал о Духе Святом. Сказал это своим ученикам и перед крестной смертью, и перед Вознесением. Господь сказал, что «Я ухожу, чтобы пришел Утешитель, Дух Святой». И вот сначала Сын Божий приходит в мир, Он принимает человеческую плоть, Он принимает полноту человеческой природы. Сын Божий во всем, кроме греха, становится подобным нам, человеком. И в самом себе Сын Божий освящает человеческое естество. А затем наша человеческая природа в день Вознесения Христа Бога нашего восходит еще в духовный мир, посаждается одесную Бога Отца, как там мы бываем на литургии, мы поем все символ веры, это же символ веры мы призваны читать, когда возносим Богу наши утренние молитвы, и вот там мы утверждаем, что Сын Божий воссел одесную Бога Отца. Одесную значит справа. Но как комментировал эти слова преподобный Иоанн Дамаскин, что сидение справа мы не понимаем в местном смысле, правда? У Бога нет Отца левой, правой стороны. Бог есть Дух. Но сидение по правую сторону означает, что теперь, после Вознесения, человеческая природа Спасителя прославлена так же, как изначально прославлена Его Сына Божеством. И вот теперь наша человеческая природа воссела одесную Бога и Отца. Так прославил Отец своего возлюбленного Сына, и так Сын прославил нашу человеческую природу. И вот происходит еще 10 дней после Вознесения, и на всех учеников, которые тогда были собраны в Иерусалиме, сходит Дух Святой, Господь Животворящий. Конечно, Святой Дух действовал еще и в эпоху Ветхого Завета. Именно Святым Духом пророчествовали Божьи люди откровения. Но сам человек с его искаженной грехом природой не мог стать участником божественной жизни. Но вот когда человеческая природа прославлена Христом Богом, тогда мы получаем эту удивительную возможность стать причастниками Бога в действии Святого Духа. И вот Святой Дух созидает на земле Христову Церковь. Святой Дух совершает все церковные таинства. Святой Дух прилагает, изменяет хлеб и вино в истинное тело и кровь Христа Бога нашего. И так в Святом Духе исполняется слова Господа, который сказал всем нам, всем своим ученикам еще перед Вознесением: «Я с вами во все дни до скончания века». Вот так удивительным образом нам открывается Троичный Бог, как любящий Отец, который посылает своего возлюбленного Сына, чтобы Он стал жертвой за наши грехи и за жизнь мира, и как Дух Святой, который оживотворяет снятое с креста тело Спасителя и подает всем нам жизнь, жизнь вечную, жизнь христианскую, жизнь с Богом.
Да, очень интересно, недавно услышал впервые, что надо отвечать на «Господь, вознесеся». То есть говорят «Господь, вознесеся», и слышу в ответ «Воистину, вознесеся». А оказывается, нужно ответить «И седе одесную Бога». Вот как раз.
Надеюсь, вас этому научили в Духовной Академии.
Конечно, конечно, да. Отец Варфоломей многим из нас знакомый. Что касается Евангелия от Иоанна, которое вы упомянули, то, конечно, когда читаешь его, там есть такие очень насыщенные богословские главы, которые объясняют как раз троичность божества через прямую речь Спасителя. Знаю, что далеко не всем легко дается это чтение, то есть, конечно, иной раз настолько насыщены эти строки, что их трудно вместить в себя и приходится раз за разом перечитывать.
И так всю жизнь.
Да, конечно, открываем.
Ведь мы называем Евангелие не просто книгой, записанной, написанной Иоанном Богословом или любым из четырех евангелистов. Мы называем Евангелие Боговдохновенной книгой. То есть сам Дух Святой через человека возвещает истину о Христе. И Спаситель предупреждал учеников: сейчас то, что я говорю, вы не можете вместить, но когда придет Утешитель, Дух Святой, Он вам напомнит то, что я говорил вам. И в Евангелии от Иоанна действительно самое удивительное с древних времен, по-моему, первым назвал его духовным Климент Александрийский. Вот это Евангелие, оно действительно духовное, потому что повествует в том числе и о Духе Святом, Господе Животворящем. Повествует в том числе о Пресвятой Троице. И пролог Евангелия от Иоанна, который читается в саму пасхальную ночь, откровение о Боге Слове, это и есть начаток и основа, фундамент всего православного учения о троичном Боге.
Да, да. И, конечно, удивительно, что в пасхальный период именно читается дальше вот целиком Евангелие от Иоанна, да, раскрывая вот эту...
Да, и речь идет не о воскресении Христа, это чтение звучало накануне, в Великую Субботу, а именно полнота откровения о Боге, о Боге Слове, Боге, которое стало еще и плотью. Можем об этом поговорить?
Да, конечно. А для чего потребовалось впоследствии развивать в истории и раскрывать, и осмыслять троичный догмат, когда, казалось бы, дано нам Евангелие, в котором вот эта полнота божественного откровения, в особенности, естественно, когда мы прикасаемся и читаем, и открываем для себя Евангелие от апостола и евангелиста Иоанна Богослова?
Хороший вопрос, потому что действительно у нас есть Евангелие. Для чего же тогда церковные догматы? По каким вопросам собирались Вселенские соборы? Почему возникали те или иные ереси, те или иные лжеучения? И почему Господь не оставил нам свод догматов, а оставил свое живое слово о том, как надо жить, чтобы войти в Царство Небесное? Дело в том, что евангельская весть прозвучала сначала в Иерусалиме для тех людей, которые были воспитаны на Ветхом Завете, и Ветхий Завет провозглашал веру в единого истинного Бога. А вокруг были языческие народы, которые поклонялись многим богам. И вот весть о Христе, Спасителе, Сыне Божьем, вышла из Иерусалима в мир языческий. И надо было объяснить и тем людям, которые обратились ко Христу от иудаизма, и тем людям, которые обратились ко Христу из язычества, как же совмещается вера в одного Бога с тем, что этот Бог еще и Пресвятая Троица. Сейчас, когда мы вступаем в церковь, вырастаем в ней, если нас крестили в детстве, или приходим в зрелом возрасте ко Христу, то мы воспринимаем учение Церкви как нечто само собой разумеющееся, давно уже сложившееся. Но вот для древнего человека весть о едином Боге была революционным переворотом. А весть о том, что единый Бог имеет Сына, а Сын говорит «Я и Отец одно», это вызывало мучительные споры, как примирить единобожие и троичность лиц. И вот когда мы говорим, что церковь объявляла то или иное учение ересью, неправильным выбором, мы говорим о том, что это была попытка объяснить Божие откровение немощными человеческими силами. Потому что догматы, которые вырабатывала церковь в ответ на появление того или иного лжеучения, мы называем Бога вдохновенными. Как писали участники апостольского собора когда-то, изволилось Духу Святому и нам. Так писали впоследствии и участники уже Вселенских соборов, святые отцы. И вот в древности, чтобы примирить единобожие и троичность, появляется два основных типа лжеучений. Некоторые полагали, что один и тот же Бог является под разными лицами. Сначала Отца Завета Ветхого, потом Сына в Новом Завете, а затем в эпоху Церкви, которая и началась в день Пятидесятницы, этот же самый Бог явил себя как Дух Святой. Такая стройная схема, которая очень просто все объясняет. Да. Есть только один Бог, но он в разные исторические эпохи является по-разному. Другой путь, ошибочный, был в том, чтобы признать Бога Сына неравным Богу Отцу, потому что в греческой философии, на которой были воспитаны те люди, которым была обращена проповедь апостола Павла, Бог, высший абсолют, не мог иметь с собой рядом другого абсолюта. И вот некий священник по имени Арий, впоследствии лжеучение и было названо арианством, начал учить, что Сын, конечно, Бог, но Бог, сотворенный Отцом, да. Бог, которого когда-то не было. Вот сейчас современному человеку расскажи эту полемику, и он скажет, так какая разница? А на самом деле разница была и разница есть, потому что это вопрос нашего спасения. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы умереть и раствориться в небытие. Мы пришли в этот мир, чтобы встретить Бога и через общение с Ним обрести вечную жизнь. Но если Христос – Бог лишь по благодати, лишь человек, в котором особым образом действовала Божья благодать, как в пророках, только больше, то он не может являться спасителем, потому что спасти человека мог только Бог. Сам Господь и говорит, а человеков это невозможно. Поэтому споры о единосущии или равенстве Сына Отцу были спорами о нашем спасении. В дальнейшем богословский акцент переместится со споров о божестве Спасителя на споры о его человечестве. Это тоже вопрос нашего спасения. Потому что если Сын Божий не человек, тогда между нами и Христом до сих пор пропасть ничем не соизмеримая. Но в том-то и чудо нашего спасения, что Христос – истинный Бог, и значит, Он может нас спасти. В том-то чудо, что этот истинный Бог стал еще и человеком. И значит, мы можем иметь общение со Христом и в Нем обретать спасение, в Нем приходить к Богу Отцу. Вот так все начиналось, так все продолжалось, и споры эти были настолько актуальными, что вызывали просто потрясение в империи, потому что, посмотрите, первые три века церковь была гонима. Вопросом жизни церкви был вопрос выживания во враждебном мире. Но вот гонение проходит, и сам император становится христианином. И именно тогда богословские споры выходят на первый край интересов всего общества. Сейчас люди чем интересуются? Погодой, курсом валюты, политикой. Наверное, это все очень важно. Но наше счастье, наша жизнь на самом деле зависит от Бога. Поэтому знание о Боге – это не некая отвлеченная философия. Это знание актуальное, потому что от него зависит, будем ли мы живы или нет. Будем ли мы счастливы или нет. Не потому что Господь может от нас закрыться. Просто мы можем стать теми, кем должны быть, направляясь к Богу. И на этом пути мы призваны о Боге узнавать. Поэтому если сейчас современному человеку богословствование кажется предметом отвлеченным, даже верующему церковному человеку может казаться такой вещью, который не имеет прямого отношения к духовной жизни и нашему спасению, то для святых отцов путь богословия был неотделим от пути молитвы. Учитель монашеской созерцательной жизни Ава Евагрий когда-то учил: если ты богослов, ты будешь чисто молиться. Если ты чисто молишься, значит, ты богослов. То есть в духовной жизни молитва напрямую связана с нашим представлением, нашим знанием о Боге. И вот самый возвышенный, самый таинственный догмат о троичном Боге говорит о полноте нашей жизни, которая открывается нам в Церкви через Христа Спасителя, который приводит нас к Отцу действием Духа Святого Господа Животворящего.
Спасибо, отец Михаил. Как раз и вы упомянули о роли святого великого императора Константина в том, каким образом решались вопросы и как раскрывался троичный догмат в истории. Вы как раз служите в храме святых равноапостольных Константина и Елены, и наверняка всегда есть такое осознание и радость за то, что эти святые дали нам возможность.
Знаете, когда мы участвуем в главной церковной службе литургии, все вместе поем псалом веры, мы всегда вспоминаем, что когда мы исповедуем Сына Единосущным Отцу, то вот это слово, греческий термин «омаусиус», «единосущный», был предложен именно святым равноапостольным императором Константином Великим, который председательствовал на Первом Вселенском соборе. Так вот, когда ересь арианства провозгласила неравенство Бога Отцу, то отцы Первого Вселенского собора утвердили, что Сын единосущен тоже, то есть такой же по природе. А в опровержение мнения о том, что рождение предполагает вторичность во времени, было добавлено к символу веры древнему, что Сын прежде век от Отца рожден. Это очень важно. Сын единосущен Отцу, Он рожден прежде всех век, а впоследствии вот этот термин «единосущий» по отношению к божественной природе Спасителя будет применен и к Его человеческой природе, но уже по отношению к нам. Будет заявлено о том, что Сын Божий по человечеству единосущим и нам. И в этом великое чудо.
Да. Слава Богу, что такое богатое богословское наследие мы имеем. Конечно, история вот нам далась.
Об этом-то и церковь. Да. Когда мы приходим в церковь, как начинается наша служба, да? Со славословия Богу.
Да.
Мы славословим Бога, Отца, Сына, Святого Духа. То есть это то, что является сутью, стержнем нашей молитвы, нашего славословия. Поэтому надо знать, любить, чтить учение Церкви и не принимать его как что-то такое сухое, не имеющее ничего общего с духовной радостью. Ведь мы люди с разумом, и наш разум должен быть наполнен не только знанием таблицы Менделеева или таблицы умножения, но знанием о троичном Боге в ту скромную меру, в которую наша малость может это вместить.
Отец Михаил, еще один вопрос такой богословский. Тринитарные энергии. Что
какое
это такое?
Хорошее слово.
Да, звучит очень ярко.
Знаете, когда мы в духовной жизни от кого-то слышим про энергию, подпитаться энергией, почистить энергию, мы понимаем, что речь идет о каких-то странных оккультных практиках, конечно, да, о какой-то нездоровой духовной жизни. Но на самом деле слово «энергия» присутствует в мире православного богословия. Энергия – это сила по отношению к Богу, энергия – это Божья сила. И Бог обладает единой природой. А вот Его сила, сила Бога, явлена в действии в этом мире, в Его энергии, в Его благодати. То есть сама Божественная природа проявляет себя в этом мире. Поэтому, говорил святитель Григорий Палама, Божественная энергия не есть что-то отличное от Бога, но сам Бог – своё проявление. То есть божественная энергия – это благодать. Благодать Пресвятой Троицы, которая действует в этом мире, сообщается через Сына в Духе Святом. Понятно?
Да.
Или
да.
Очень сложно?
Ну, это и понятно, и в то же время бывает очень сложно вместить. Потому что, например, если взять духовную академию, когда студенты изучают церковную догматику, то, конечно, одно из самых сложных мест для всех, все это отмечают, это как раз вот изучение троичного догмата. Потому что, казалось бы, мы с этим живем, естественно, мы с этим живем и несем это через каждый свой день. И в то же время, когда мы начинаем в это погружаться, бывает такое, что человек просто запутаться может.
Наверное, можно запутаться в исторических моментах. Mm-hmm. Помните, когда спорили на Первом Вселенском соборе, и император предложил это слово «единосущее», mm-hmm. по-гречески «маусиус», yeah. другие предложили слово «омиусиус», вроде бы одна буква. Но это единосущное, а то подобносущное. И второе мнение было отвергнуто как неправильное, ошибочное. Но я бы сказал, что действительно вся наша жизнь – это и есть уяснение тайны Евангелия, уяснение тайны Пресвятой Троицы. Поэтому это совершенно нормально, что это все дается с большим трудом. А вопрос об энергиях, он когда возник в истории? Совершенно случайно. Был некий учитель, Варлаам, приехавший с Запада в Константинополе, который начал утверждать о том, что, конечно, Бог не познаваем, Бог не сообщаем. А в это время жил великий святитель Григорий Палама, и он возразил, конечно, Бог выше познания, но мы знаем Бога опытно, и путь к Богу – это наша молитва, это участие в церковных таинствах. Так и возникла полемика, в которой было в том числе высказано мнение святителя Григория Палама, ставшего православным, о том, что божественная энергия – это сам Бог в своем проявлении, нетварной божественной энергии, тринитарной энергии, потому что энергия относится к природе. Но если мы заменим слово «энергия» на «благодать», «дар Божьей любви», ну, все станет ясно и понятно.
Спасибо за разъяснение, отец Михаил. Святитель Григорий Палама считается одной из таких вершин, очень таких высоких пиков православного богословия. Если сравнивать с горными вершинами в нашей жизни, трудно сказать, может быть, это Эверест. Вот, то есть для того, чтобы постичь,
конечно.
Нужно очень потрудиться.
Святитель Филарет Московский говорил, необходимо, чтобы никакую в тайне сокровенную премудрость мы не почитали для нас не принадлежащей. Да?
Да, да, конечно.
То есть мы призваны углубляться в божественные тайны. И то, что написал, проповедовал святитель Григорий Палама, это вершина богословия, это Эверест. Но, тем не менее, наступает Великий пост и второе воскресенье Великого поста. Все православные, и образованные, и не очень образованные, и простые, и профессора, все чтят память святителя Григория Паламы.
Да.
Да? Почему? Потому что Григорий Палама говорил о цели нашей жизни. Цель нашей жизни – общение с Богом. Бог неприступен по природе, но Бог открывается нам в церкви, в таинствах, так, что, по слову апостола Петра, мы являемся общниками божеского естества. Божественная природа, божественное естество неприступно. И в то же время через Христа, через церковь, через церковные таинства мы действительно входим в общение с Богом.
Да, спасибо, отец Михаил. Что касается праздника Пятидесятницы, который грядет уже совсем скоро, как, кстати говоря, и день святых равноапостольных Константина и Елены, день, когда вы будете праздновать престольный праздник, день вашего храма. Вот такие вот два торжества намечаются. Этот день Пятидесятницы имеет еще название День Святой Троицы, то есть такое двойное. И день рождения церкви.
Все сразу. На 50-й день по воскресенье на учеников сходит Дух Святой. Это является предельным откровением о троичном Боге, поэтому это день Пресвятой Троицы, а еще это день земного рождения Христовой Церкви. В одном из памятников древней христианской литературы сказано, что Церковь – первое творение Божие, ради нее создан мир. То есть в божественном замысле Церковь существовала извечно. Но как институт Церковь созидается на земле именно в день Пресвятой Троицы. это полнота. Полнота откровения и полнота нашего человеческого призвания быть членами Церкви, быть детьми Небесного Отца и приходить в Божий храм славословить Троичного Бога.
Спасибо, отец Михаил. А вот такие два момента, видимых и очень близких нам, это украшение храма на Троицу зелеными ветвями, часто ставят вот целые березки молодые в катках, украшают таким образом храм. И традиция быть в этот день на кладбище. Вот хотелось бы узнать о них. Первое, для чего украшается храм таким образом? А второе, нужно ли в этот день идти на кладбище и поминать своих усопших сродников именно в день Святой Троицы?
Ну, начнем с конца вашего вопроса. В этот день нужно, желательно. И можно, и нужно быть в Божьем храме. Правда?
Конечно.
Но так получается, что у нас кладбище переполнено и на Пасху, и на Троицу. Когда возник этот обычай? Он возник в советское время, когда люди помнили, что надо помолиться. А храмы были разрушены. Вот в деревне люди. Помнишь, надо помянуть усопших перед Троицей. Где это сделать? Пойти на кладбище. И постепенно люди стали приходить в большие праздники на кладбище. Потом уже сменилось несколько поколений, и никто не помнил, как это началось. Но согласно церковной традиции, мы поминаем на Пасху усопших только на Радоницу, да? То есть на второй Светлой Седмице. А усопших мы поминаем перед Троицей. Так этот день называется. Троицкая родительская суббота. Удивительно, почему именно перед Троицей поминаются все те люди, которые этот мир покинули, все от века усопшие православные христиане. Мы помним, что человек есть таинственный образ Божий. Вот если мы почитаем, что писали отцы об отображении Божьего совершенства в человеке, то там будет и способность творить, и духовная жизнь, и господство над творением, много-много всего. Но Бог есть Пресвятая Троица. Да? Бог един по природе и различен в лицах. И вот все человечество обладает единой природой и тоже различно в личностях. И человечество, человек, совокупность людей должны были бы в своей жизни отображать Бога. Но после грехопадения человечество как разбитое зеркало. Оно больше не отражает небо. Но в церкви нам открыт путь к восстановлению. И мы, приходя в церковь, вспоминаем всех тех людей, которые были до нас, умерших гораздо больше, чем живущих. Вспоминаем и молимся, чтобы Господь даровал им и оставление прегрешений, и даровал им место упокоения.
А насчет
зеленых веток, да. Дело в том, что Дух Святой назван Господом Животворящим. И зеленые ветки символизируют жизнь, которая просыпается в деревнях после весны, после зимы. А в иконописи зеленый цвет символизирует благодать Святого Духа. И именно в зеленых облачениях служат священнослужители в день Пресвятой Троицы. Замечательная, прекрасная традиция. Зеленый цвет очень хорош для глаз, успокаивает нервную систему.
Да. Кстати говоря, вот на крестопоклонную неделю и на соответствующий праздник украшается крест Господень тоже очень обильно зеленью.
Ведь и крестное знамение – это тоже символ древа, древа жизни. То есть крест – это древо осуждения, которое через смерть и воскресение Христа Спасителя стало для нас деревом жизни.
Да, да. Что касается вот этих традиций, мы уже с вами поговорили, и теперь хотелось бы побеседовать с вами немножко, отец Михаил, о тех грядущих празднованиях, которые нас ожидают. это ваш престольный праздник, и это День Святой Троицы, в который, насколько я знаю, будет тоже праздник для детей. Расскажите, пожалуйста, мы можем пригласить
всех дорогих телезрителей, у кого есть такая возможность, приехать, приглашая в наш храм в эту субботу на празднование престольного праздника, на празднование памяти святых равноапостольных Константина и Елены. Двух людей, которые имеют величайшее кардинальное значение в истории Церкви, потому что Константин стал первым христианским императором. Отношение к миру изменилось кардинально. Появилась некая новая ответственность за этот мир, за то, чтобы этот мир, который лежит во зле, тем не менее, можно было привести к Богу. А вот с именем императрицы Елены связано обретение честного и животворящего креста, когда святая Елена, уже будучи в довольно преклонных годах, отправилась, быть может, в первую в истории человечества археологическую экспедицию и чудесно обрела в Иерусалиме крест, на котором страдал, умер Христос Бог. Так вся империя римская, а затем и весь христианский мир стали поклоняться кресту как образу Спасителя и как знаку нашего спасения. Потом наступает День Пресвятой Троицы, и по традиции у нас на храмовой территории мы проводим праздник для детей, но будет интересно всем и взрослым. Будут конкурсы, будут викторины, будут выступления артистов, поэтому всех, у кого есть такая возможность, мы приглашаем и на богослужение, и на последующий за богослужением праздник. Троицкая ярмарка детская.
Спасибо, отец Михаил. Ну, я думаю, что и мы, телеканал «Союз»,
приходите
придем
лично
к вам в гости, и я с радостью зайду, тем более, что рядышком нахожусь. У нас с вами еще есть время для беседы, и, конечно же, еще есть вопросы. Вот, к примеру, такой. Мы празднуем День Пятидесятницы, День Святой Троицы, День рождения Церкви. И на следующий день, после этого, в понедельник, еще один праздник – Духов День, День Святого Духа. Вот почему так получилось, что День сошествия Святого Духа на апостолов, Пятидесятница – это один день, а День Святого Духа отмечается на следующий?
Тут уместно вообще сказать о роли Святого Духа в нашей жизни. Да. Бог есть Дух. И духовная жизнь – вещь совершенно таинственная. И Дух Святой, и Его действие являются абсолютной тайной. Посмотрите. Бог являлся в Ветхом Завете как Отец. Прекровенно было в Ветхом Завете сказано о Сыне. Вот пришел Сын и сказал: «Видевший Меня, видел Отца Небесного». Как учил святитель Ириней Леонский, невидимое Сына есть Отец, и наоборот, видимое Отца есть Сын. То есть через Сына мы поклоняемся Отцу Небесному. А затем приходит Дух Святой. Вот Сын являет Отца, Сам является в Духе Святом. Таким образом, Сын есть образ Отца. Можно сказать, что Дух есть образ Сына, но Сам Дух, Он не явлен. Его нельзя увидеть. Его нельзя изобразить. И получается, что духовная жизнь и действие Святого Духа – это некая тайна. Вот замечательный русский богослов Владимир Николаевич Лоский, он высказал такое предположение. Он написал: «Быть может, в жизни будущего века образом Духа будут все святые». И действительно, человек должен стать храмом для питающего в нем Духа Святого. Но вот действительно, действие Святого Духа – это некая тайна. Мы говорим, что все в Церкви совершается Святым Духом. Святым Духом совершаются церковные таинства, все церковные молитвы, богослужение начинается с призывания Святого Духа, но действие Святого Духа, его явление для нас остаются тайной.
Вот интересно, и важные слова, и страшные слова говорит Господь в Евангелии, говоря о том, что любая хула, да, может быть прощена человеку, кроме хулы на Духа Святаго. Вот как это можно осознать?
Ну, давайте приведем только лишь одно толкование. Потому что Слово Божие настолько объемно, настолько многогранно, что с человеческой точки зрения допустимы различного рода объяснения. Но когда мы читаем Евангелие, те или иные слова Христа Спасителя, надо посмотреть, а что же было до этого. И вот как раз до этого Христа Спасителя обвиняют, говоря, что в нем бес. Причем, говорят, это знатоки и толкователи закона, то есть книжники. Посмотрите, пророчества были возглашаемы Духом Святым. Так? Согласно символу веры. И вот когда книжники и фарисеи видели исполнение этих пророчеств на Христе, но тем не менее не принимали Христа, они отвергали Ветхий Завет, в котором говорили пророки, движимые Духом Святым. Таким образом, это и была хула на Святого Духа. Господь говорит, кто скажет на Сына Человеческого, простится, потому что очень часто, не понимая снисхождения Божьей любви, люди действительно смущались поступками Господа. Они говорили, вот человек, который любит есть и пить, друг мытарем и грешником. И Господь говорит, что, наверное, это извинительно, потому что они не понимают божественной любви и Божьего милосердия, которое снисходит ко всем, в том числе и грешникам. Но когда они отвергают чудеса, а Господь совершал чудеса силы Святого Духа, то тем самым они Духа Святого не принимали. И когда человек не принимает Духа Святого, тем самым он не принимает спасения. А когда человек не принимает спасения от Бога, то тем самым он сам себя обрекает на непрощение.
Да. Спасибо, отец Михаил. Конечно, можно было бы еще много вопросов задать, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Тем не менее, очень ценная беседа. Спасибо вам огромное. Дело в том, что, конечно, многие телезрители знают вас как автора книг, которые издаются сейчас в том числе и главным образом издательством «Никея». Вот одна из главных как раз таких трудов, которые у вас вышли и с которыми люди познакомились. Я сейчас покажу, напомню, может быть, кто-то не знаком еще. Это «Православное богослужение», иллюстрированная энциклопедия
для... Книга с картинками, что очень важно.
Да, да, книга с картинками. И вот можно так вот открыть и сразу на картинку попасть таким образом. Очень здорово, слава Богу. И просто в завершение нашего эфира хотелось бы вас спросить о планах писательских. Поскольку, конечно, с вашими книгами, опять подчеркну, многие знакомы, многие знакомятся сегодня. И, может быть, у вас есть какие-то замыслы, которыми вы можете поделиться с
нашими читателями? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Просто свой писательский труд я воспринимаю как продолжение своего священнического служения. Вот вы говорили, что многим студентам трудно разобраться на экзаменах, отвечая о Троице. И для того, чтобы вам, студентам, было легче отвечать экзаменаторам, я и хочу написать простую книжку о сложных вещах, книжку о том, как же это интересно. Интересно догматическое богословие, интересно все вопросы, которые обсуждались на Вселенских соборах, и какое абсолютно прямое, непосредственно отношение проблематика соборов имеет к нашей повседневной жизни. Потому что мы пришли в этот мир чтобы быть счастливыми. А подлинная радость, подлинное счастье – это общение с Богом. В этом полнота. И мы на пути к этому.
Спасибо, отец Михаил. Будем ждать.
С нетерпением.
Вашу книгу, да, с нетерпением. И студенты, и наши телезрители. Мы можем закончить пожеланием.
Пожеланием духовной радости. Мы встречаемся во время наступившего календарного лета. И как расцветает у нас природа, надо, чтобы расцветала человеческая душа. А для этого необходимо быть в церкви. Более того, необходимо в церкви жить. То есть любить церковь, любить все, что в церкви происходит, любить ее богослужение и знать и ценить церковное учение.
Благодарю вас, отец Михаил, за это напутствие, за нашу с вами сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что у нас будут с вами дальнейшие интересные встречи, в том числе и когда выйдет ваша книга, мы сможем поговорить и о ней в том числе. Спасибо вам огромное за сегодняшний эфир.
Спасибо.
Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были протоиерей Михаил Браверман и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире телеканала «Союз».